Здравствуйте, сегодня пятница, 1 июля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. В результате попадания российских крылатых ракет в многоэтажные дома в базу отдыха в Одесской области погибли почти 20 человек. По какому принципу проводятся обмены военнопленными между сторонами войны в Украине? Бывшая помощница главы президентской администрации Дональда Трампа подтвердила, что Трамп знал об оружии в руках его сторонников, которых он подстрекал к штурму Капитолия. Также сегодня.
Вы можете себе представить, что на одного российского туриста 21 британец должен сюда приехать? Их примерно в таком количестве и приезжает сюда.
По словам посла России в Испании, средний российский турист тратит в Испании в 20 раз больше, чем британский. И это правда. С оговорками, впрочем. Вновь приходится открывать выпуск с трагической новостью. Около 20 человек погибли в результате попадания российских крылатых ракет в многоэтажный жилой дом и в базу отдыха в Одесской области. Удар был нанесен в тот же день, когда Министерство обороны России объявило о выводе российского гарнизона с острова Змеиный в Черном море неподалеку от Одессы. Представитель Министерства обороны Игорь Коношенков настаивал, что вывод войск – жест доброй воли, направленный на возобновление торгового судоходства в Черном море, однако все опрошенные нами военные эксперты приходят к выводу, что российские войска с острова фактически были выбиты. Спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук признает, что защищаться от обстрелов российскими крылатыми ракетами очень тяжело, но украинская армия готова воевать и одерживать победы, подобные освобождению острова Змеиный.
Три ракеты типа Х-22 самолета стратегической авиации Российской Федерации прилетели сегодня ночью в Одесскую область, в Белгород-Днестровский район. На данную минуту мы говорим о 18 погибших. Среди них двое детей, 31 человек получил ранения, из них четверо детей и одна беременная женщина. 8 человек также обратились за медицинской помощью, и из-под завала на данную минуту спасены, извлечены 8 человек, среди них трое детей. Вот такие цифры. Я очень хочу верить то и надеяться, что количество погибших, пострадавших все-таки не увеличится. Но, к сожалению, цифры вот такие. Если мы говорим о базе отдыха, то там разной степени разрушения два корпуса. Ну а если говорим о девятиэтажке, то там полностью разрушен один подъезд. Вот такие последствия. Всего ракет было три. Три ракеты Х-22. Ракета Х-22 – это ракета советского образца. Она очень тяжелая, очень мощная, и у нее очень высокая скорость, что очень усложняет обнаружение такой цели и, понятное дело, потом уже как следствие ее уничтожения. Хотя на этой неделе у наших сил противовоздушной обороны уже был позитивный опыт, когда такую ракету удалось сбить именно над Одессой. Система сигнала воздушной тревоги не срабатывает, но иногда не срабатывает тот момент, когда ракета фактически уже достигает своей цели. Еще раз скажу, что у этой ракеты очень высокая скорость. И сегодня, когда мы говорим о противовоздушной, я подчеркиваю, противовоздушной обороне, то, конечно же, мы бы хотели и просили у наших зарубежных партнеров и союзников о том, что Украине сегодня очень необходима, даже не сегодня, еще позавчера была необходима система именно противоракетной обороны. То есть, когда ракета сбивает, собственно, летящую ракету, тогда мы можем говорить о том, что наше небо станет более защищенным, и наши люди тоже будут находиться в большей безопасности. Но и так, надо дать должное нашим силам ПВО, что они делают иногда просто невозможное. И хочу сказать огромное спасибо нашим спасателям, которые очень четко отреагировали на сегодняшний обстрел. Ну и, конечно, слова сочувствия семьям погибших и пожелание скорейшего выздоровления всем нашим раненым. Мы противостоим действительно второй армии мира по количеству людей и по количеству того железа, вооружения, которое у нее есть. И успешно противостоим и боремся. Так вот, я бы говорил о том, что сегодня это очередное военное преступление со стороны страны-агрессора, страны террориста, террористической организации, имя которой Россия. Россия совершила очередной акт геноцида украинского народа. Акт террористический. Поэтому тут не о месте надо говорить. Если говорить о месте, то мы будем говорить с нашей стороны. Это блюдо, которое будет подано холодным, но оно станет горячим для российского агрессора. Вам прилетит, я это обещаю, и прилетит очень быстро. С большой гордостью могу сегодня повторить, несмотря на трагичность ситуации, того, что сегодня уже ночью происходило, повторить то, что Одесская область полностью освобождена на данную минуту от российских оккупантов. Мы этим гордимся и низко кланяемся нашим вооруженным силам.
Говорил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По последним данным, увы, число погибших в Одесской области увеличилось до 19 человек. Министерство обороны России подтверждает удар по Одесской области, но сообщает о поражении украинской радиолокационной станции обнаружения воздушных целей. Многие сторонники российского вторжения в Украину, надо сказать, с некоторым недоумением восприняли известие об обмене военнослужащих, взятых в плен во время боевых действий. Напомню, что это был обмен по формуле 144 на 144. При этом среди освобожденных украинских военных были около 100 защитников Мариуполя, в том числе и бойцы полка «Азов». Еще недавно российские чиновники, причем самого высокого ранга, заявляли, что те, кто входит или входил в состав полка «Азов», непримиримые нацисты обмену не подлежат. Тем не менее, Министерство обороны России заявило, что обмен был проведен по прямому указанию Владимира Путина и ради спасения жизней российских солдат. Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая об обмене, как известно, назвал, какие силовые структуры и подразделения представляли освобожденные украинцы. Гораздо меньше информации о том, на кого они были обменены. Вот что бывший командир полка «Азов» Максим Жорин говорит о том, как решается, кто и на кого будет обменен, а также об условиях, в которых в украинских тюрьмах содержатся российские военнопленные.
Очень сложно проходят все переговоры по обмену, особенно когда это касается не гражданских, а именно военнослужащих. Одна из основных сложностей заключается в том, что в то время, когда украинская сторона готова там практически на все ради того, чтобы найти пути возвращения домой наших героев, российская сторона часто искренне не понимает, зачем ей меняться и зачем ей возвращать домой тела раненых российских солдат, сержантов и офицеров. Есть отдельные категории военнослужащих, которые действительно крайне интересуют российскую сторону. Как правило, это летчики, офицеры высших рангов и кадыровцы. Это те, за кого они готовы всегда говорить, те, кого они очень хотят поменять. Но мы же, в свою очередь, тоже понимаем, что самые сложные процессы обмена у нас еще впереди, так как под контролем Российской Федерации до сих пор продолжают находиться командиры наших подразделений, поэтому, безусловно, мы пока что тоже не готовы отдавать такие ценные для Российской Федерации кадры, как летчики, офицеры и в том числе и кадыровцы. Российские военнопленные находятся в украинских СИЗО абсолютно в таких же правах, как и все остальные. У них нет отдельного меню питания, у них нет отдельного обеспечения, они обеспечиваются абсолютно так же, как и все другие люди, которые содержатся в украинских колониях, в украинских СИЗО. И разницы в этом абсолютно никакой нет. Более того, будет возможность пообщаться с теми пленными, которых мы отдали России. Я думаю, что они это подтвердят, что у них было в достатке и вода, и еда, и в том числе и сигареты, когда они это просили.
Это был бывший командир полка «Азов» Максим Жорин. По словам Жорина, украинские пленные в тюрьмах в России, а также в тюрьмах так называемых ДНР и ЛНР, содержатся в условиях, цитата, обеспечивающих поддержание жизни, и не более того. Вы слушаете «Время свободы». Руководители ветвей власти Украины подписали в Верховной Раде совместное заявление ради достижения стратегической цели членства Украины в ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что многое теперь будет зависеть от депутатов, которые должны разработать необходимые законопроекты, и не всегда эти законопроекты будут популярными. В зал заседаний Верховной Рады сегодня был торжественно внесен флаг Европейского Союза, который был установлен рядом с флагом Украины. Как известно, Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, статус страны-кандидата на вступление в ЕС на недавнем саммите Европейского Союза не получила. Это связано с продолжающимся нарушением в Грузии демократических норм. Вот что говорит об этом эксперт центра Вудро Вильсона Кеннет Яловец.
Были проблемы с выборами, были проблемы со свободой слова, с коррупцией, проблемы, связанные с влиянием олигархов в Грузии, и одного из них в частности. частности. Были атаки на представителей ЛГБТ-сообщества. Около года назад было совершено насильственное нападение, которое правительство не предотвратило и не предприняло реальных шагов, чтобы привлечь к ответственности виновных. Таким образом, речь идет о целом ряде проблем.
Это было мнение эксперта Центра Вудро Вильсона Кеннета Яловица. Джон Хербст из Атлантического совета также считает, что Грузия должна изменить свою внутреннюю политику ради присоединения к Европейскому Союзу в будущем.
Если посмотреть на три страны – Молдову, Украину и Грузию, то можно сказать, что ни в Украине, ни в Молдове мы не наблюдали откатов назад в ключевых вопросах демократического характера, в то время как мы стали свидетелями существенного отката в Грузии. И что еще хуже с точки зрения перспектив присоединения Грузии к Европе, мы столкнулись с тем, что высокопоставленные грузинские чиновники критикуют европейцев и европейские институты, которые указывают Грузии на отклонение от демократического пути.
Говорил эксперт Атлантического совета Джон Хербст. Основатель и генеральный директор оппозиционной грузинской телекомпании «Первели» Вахтанг Церетели утверждает, что его избили три депутата правящей партии «Грузинская мечта», в том числе глава парламентского комитета по юридическим делам Анри Аханашвили. В свою очередь эти депутаты обвиняют Церетели в провокации. И ситуацию усугубляет тот факт, что драка произошла во время приема в американском посольстве в присутствии почти тысячи гостей, то есть формально на территории США. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Пострадавший медиа-менеджер Вахтанг Вато Церетели утверждает, что к нему подошли три депутата от правящей партии «Грузинская мечта», в том числе глава парламентского комитета по юридическим делам и один из отцов действующей конституции Анри Оханашвили. Избили в качестве мести за инцидент, произошедший год назад, во время преснопамятного погрома, устроенного религиозными фанатиками на проспекте Руставели. Но Анри Оханашвили, в свою очередь, говорит, что инцидент годичной давности тут ни при чем. Якобы это Вахтанг Церетели устроил провокацию, подошел к нему, отозвал в сторону, шепнул на ухо омерзительное ругательство, это цитата, и сбежал. А Оханашвили, по его утверждению, не вытерпел, подошел к обидчику в присутствии коллег и дал ему пощечину. Тот бросил в депутатов бокал и так далее. И все это происходило на дипломатическом приеме в присутствии посла и около тысячи гостей, в том числе, естественно, представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Грузии. Посольство обещает тщательно расследовать инцидент в соответствии с американским законодательством, ведь территория посольства по Венской конвенции о дипломатических сношениях – это территория Соединенных Штатов Америки, и там распространяется юрисдикция США. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вот такой дипломатический казус, свидетельствующий о крайней напряженности в отношениях властей и оппозиции Грузии. Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 1 июля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Комиссия Конгресса США, расследующая обстоятельства штурма Капитолия 6 января прошлого года, допросила помощницу главы президентской администрации при Дональде Трампе Кассиди Хатчинсон. Хатчинсон под присягой подтвердила, что проигравший выборы Трамп знал, что его сторонники вооружены, когда призывал их идти к Капитолию. Надо сказать, что впервые комиссия получила прямое свидетельство о том, что происходило в те дни в Белом доме. С подробностями этих слушаний корреспондент «Голоса Америки» Наталка Писня.
Кассиди Хатчинсон, это заместительница главы аппарата Белого дома, последнего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза. Известно, что ей 26 лет. Она выпускница университета Кристофер Ньюпорта. Она родом из Нью-Джерси и была сперва интерном, а затем, собственно, и стала помощницей Марка Медоуза. Более того, присутствовала практически на каждой встрече, на которой было заявлено его присутствие в качестве главы аппарата администрации Трампа. Более того, Хатчинсон уже успела поговорить с представителями комитета целых 4 раза. И в частности, успела им рассказать, что в начале января, 2 января, она, провожая Руди Джулиани, личного юриста Трампа, из Белого дома, узнала от него, что 6 января будет некий великий день. Более того, Дональд Трамп будет выглядеть очень могущественным. А затем она уже в беседе с Марком Медоусом переспросила о том, что бы это могло значить. Тот ей сказал, что, цитирую, 6 января некоторые вещи могут стать очень и очень сложными. И, собственно, в день нападение на Капитолий и ей, и секретной службе. И более того, как выяснилось, президенту было известно о том, что в толпе, которая собирается под монументом Джорджа Вашингтона и отказывается проходить через металлоискатели к той лужайке, на которой должен был проходить митинг с президентом, есть люди с оружием, в том числе с пистолетами и винтовками. В ответ президент ответил, что ему известно и безразлично, если у них оружие, приказал убрать металлоискатель.
Президент был очень зол, потому что хотел, чтобы площадь перед южной лужайкой Белого дома была заполнена полностью. Находясь за кулисами возле сцены, я слышала, как президент сказал о своих сторонниках: «Они здесь не для того, чтобы причинить мне вред. Уберите металлоискатели. Впустите моих людей. Они могут пойти отсюда к Капитолию».
По словам Хатчинсон, в расписании Трампа не было поездки в Капитолий именно о ней. Он неожиданно сказал со сцены, обращаясь к своим сторонникам. Уже через несколько секунд Хатчинсон получила звонок от тогдашнего руководителя большинства Митча МакКоннелла, который требовал объяснений. Хатчинсон заверила его, что поездки в расписании нет. Впоследствии, после митинга, она встретилась и с заместителем руководителя аппарата Белого дома Тони Арнетто и руководителем службы безопасности непосредственно Трампа Бобби Энглом, которые рассказали о довольно резкой и очень агрессивной реакции Трампа на отказ службы безопасности отвезти его.
Когда президент сел в лимузин вместе с Бобби Энглом, руководителем его безопасности, у него создалось впечатление, что автомобиль направляется в Капитолий. Энгел возразил ему, что такой возможности нет, это небезопасно и нужно возвращаться в Белый дом. Тони сказал, что у президента была резкая реакция, и он сказал: «Я президент, немедленно отвези меня в Капитолий». Бобби сказал, что это невозможно, и президент протянул руку и положил ее на руль автомобиля. Бобби перехватил его руку и сказал: «Господин президент, вам нужно убрать руку, мы возвращаемся обратно». Тогда президент свободной рукой попытался ударить его в район ключицы.
По словам Кэссиди Хатчинсон, Марк Медоуз, собственно, был тем человеком, который создал у президента впечатление, что поездка в Капитолий все еще возможна. Более того, по словам Хатчинсона, это был не первый раз, когда президент демонстрировал настолько резкую реакцию.
Я услышала шум и вышла в коридор, где увидела сотрудника Белого дома, который сказал, что главе аппарата нужно зайти в овальный кабинет. Марк зашел и вскоре вышел. Затем я зашла в столовую при овальном кабинете и увидела, как человек из обслуживающего персонала меняет скатерть на столе. Он жестом пригласил меня зайти и указал на стену возле камина, на которой я увидела струйки кетчупа, стекающие вниз. На полу лежали осколки тарелки. Сотрудник сказал, что президент был чрезвычайно зол из-за интервью генерального прокурора и швырнул о стену тарелку со своим обедом.
Когда бунтовщики уже ворвались в Белый дом, по словам Хатчинсон, один из юристов Белого дома, Пэт Сипалон, пришел к Марку Медоузу и заявил, что они должны что-то сделать. Более того, он отметил, что бунтовщики как раз намерены повесить вице-президента США Майка Пенса, на что глава аппарата Белого дома отметил, что, дескать, Трамп знает о намерениях толпы и считает их вполне оправданными.
Бунтовщики ворвались в Капитолий, Марк. Мы должны немедленно увидеть президента. Марк посмотрел на него и сказал: «Он ничего не хочет делать, Пат». Пат сказал что-то вроде: «Марк, нужно что-то делать, иначе погибнут люди. На наших руках будет кровь». И тогда Марк поднялся и пошел в столовую при овальном кабинете. Позднее я услышала разговор, который велся в овальном кабинете, о криках в толпе: «Вздернем Майка Пенса». Пэт четко сказал: «Марк, нам нужно сделать больше. В толпе призывы повесить Майка Пенса». Марк ответил: «Пат, ты же слышала ответ. Он считает, что Пенс это заслужил».
По словам Хатчинсон, практически в самом завершении слушания комитета она заявила, что Руди Джулиани и Марк Медоуз спросили президента о помиловании в отношении всех действий, которые были совершены ими 6 января. Более того, и также известно, что сотрудники аппарата и секретной службы будут давать показания. А сам президент заявил, что он полностью отрицает все сказанное Хатчинсон. Более того, отметил, что та, дескать, таит на него обиду за то, что он не пригласил ее работать во Флориде после того, как отправился сюда из Белого дома.
Передавала корреспондент «Голоса Америки» Наталка Писни. Сегодня, 1 июля, начал действовать визовый режим для российских граждан, желающих посетить Украину. Многие из подписчиков телеграм-канала «Время свободы», которым я задал вопрос о том, следовало ли ввести визовый режим еще в 2014 году после аннексии Крыма, написали, что это нужно было сделать. Возможно, даже еще раньше. Напомню, что теперь визы в Украину россиянам придется получать в специальных визовых центрах, расположенных в нескольких городах России. Формальность сегодня же для граждан России поездки за границу в другие страны упростились. В России приостановлено действие всех ограничений, введенных 2 года назад из-за распространения коронавирусной инфекции. Проблема заключается в том, что правительство России не отменило своего так называемого антиковидного распоряжения, тоже 2-годичной давности, ограничивающего выезд через сухопутные границы. Учитывая, что страны ЕС закрыли свое небо для полетов российской авиации, то выехать, к примеру, в туристическую поездку в Европу для граждан России остается почти невозможным. Уже есть сообщения о том, как туристов, пытавшихся выехать в Финляндию, тоже с сегодняшнего дня снявшую антиковидные ограничения, российские пограничники не пропускали, и эти путешественники теряли свои авиабилеты и брони в гостиницах. Но такая ситуация не помешала, к примеру, послу России в Испании Юрию Корчагину в недавнем интервью телеканалу «Россия-24» посетовать, что Испания теряет огромные деньги из-за снижения потока туристов из России.
Испания в доковидные времена была первой дестинацией для российского туриста в Европе, во многом превышая количество наших туристов, которые в Грецию едут, во Францию или в Италию. Сейчас Испания вновь открыта для российского туризма, и отдельные сепаратные туристы проникают сюда. Но это сопряжено с очень сложной логистикой. Ведь испанцы, как члены Евросоюза и НАТО, закрыли небо для российских самолетов, для всех прямых рейсов. И теперь добраться можно только на перекладных. Во-первых, это удорожало авиабилеты в значительной степени. А во-вторых, рейс может ваш или ваша поездка может быть более суток даже. То, что раньше было 4,5 часа, то теперь сутки добираться до Испании. Я сомневаюсь в том, что это будет оправдано. Испания теряет большие деньги за счет того, что наблюдается отсутствие российских туристов. Российский турист по последним подсчетам в начале этого года, цифры приводились такие, тратит в 21 раз больше средств, пребывая в Испании, чем британский турист. Вы можете себе представить, что на одного российского туриста 21 британец должен сюда приехать. Их примерно в таком количестве и приезжает сюда. Поэтому потеря для некоторых автономных сообществ, таких как Каталония, допустим, весьма ощутима.
Это был фрагмент интервью посла России в Испании Юрия Корчагина, которое он дал телеканалу «Россия-24». Примечательно, что приезжающих сейчас в Испанию немногочисленных российских туристов посол Корчагин назвал сепаратными. Но, конечно, куда сильнее режут слух цифры трат, которые он привел. Я, признаться, вначале подумал, что речь идет о том, что количество туристов из России в Испании было настолько велико в последние годы, что в сумме они тратили в 21 раз больше, чем менее многочисленные британцы. Но нет, как вы слышали, Корчагин так и сказал, один российский турист тратит в 21 раз больше, чем один британский. Исходя из моих представлений о ежедневных тратах в Испании, получалось, что британцы не то что не могли позволить себе гостиницу, даже на нормальное питание им вряд ли хватило бы. Но я не эксперт в турбизнесе, и о том, насколько реальны приведенные послом России цифры, я спросил нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого.
Думаю, что данные, которые привел посол, могут быть даже заниженными. Россияне, возможно, тратили даже в 100 раз больше англичан. Кстати, сравнить траты граждан двух стран – это не идея господина Корчагина. Со сравнением выступил недавно на телеканале «Эль Торо» и в интернет-издании «Эль Дебате» экономист Хосе Рамон Риера. И он привел официальные данные статистики. Но здесь есть подвох. Он в том, что речь идет исключительно о данных за прошлый год. Но в выступлении посла они прозвучали как постоянные. В прошлом году, напомню, для большинства россиян еще действовали жесткие ковидные ограничения. Позволить себе приехать на отдых в Испанию могли в основном лишь очень состоятельные люди. Те, что имели возможность обзавестись видом на жительство в Евросоюзе, сделать себе прививку западной вакциной. Те, кто владеет в ЕС недвижимостью или бизнесом. Использовали они для поездки порой частные самолеты. Обычных рейсов из России было мало. Как вы понимаете, заправка этих самолетов, проживание в президентских люксах или в собственных дворцах стоит денег. Стоит денег и содержание нанятых на лето прислуги, лимузинов и морских прогулочных яхт. Что же касается англичан, для них ограничения были менее жесткими, то речь идет в основном о работягах и пенсионерах. Они, понятное дело, не привыкли на обед поедать лобстеры и запивать их вином по 500 евро за бутылку. Отсюда и невысокие расходы.
Да, ну теперь все становится понятнее. А как все-таки обстоят дела в обычные некарантинные годы?
На этот счет есть официальная статистика. Каждый российский турист тратил в Испании в доковидные годы в день в среднем 198 евро. Английский меньше, хотя и не в 21 раз, примерно 120 евро. Чем объяснить эту разницу? Секретов никаких нет. Россияне, помимо затрат непосредственно на отдых, имеют и другие расходы. Они покупают в Испании качественную одежду для себя и близких, обувь и, особенно в последние годы, лекарства. С лекарствами, как известно, в России вечная проблема. У англичан, естественно, делать подобные покупки во время отдыха нужды нет.
Ну, все же миф, представление о том, что буквально все россияне за границей тратят много денег, сорят деньгами на Западе, похоже, существует. Чем это можно объяснить?
Думается, что легенда берет начало в 90-е годы прошлого столетия. Тогда в той же Испании стали появляться первые россияне. Это были личности в малиновых пиджаках с толстыми золотыми цепями и пластиковыми пакетами, набитыми долларами. Шиковать было в тренде, к примеру, заплатить за банку пива сотенной купюрой. Они снимали рестораны для своих праздников, беспробудно пьянствовали и, не глядя, покупали дома. Затем появилась более приличная публика – предприниматели. Они скупали одежду, ювелирные изделия, приобретали недвижимость. В последние 20 лет туризм стал более массовым, менее элитным, семейным и, естественно, экономным. Люди уже не хотят даже жить в гостиницах, снимают туристские апартаменты. Так дешевле, особенно если речь идет о семейном отдыхе с детьми. Можно самим готовить, экономить на ресторанах. Но, как мы видим по статистике прошлого года, по-прежнему некоторые, их не так много, способны тратить на свой отдых десятки тысяч евро.
Из Мадрида передавал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».